ваш дом на радио «Комсомольская правда».
Это радио «Комсомольская правда» и день ЖКХ у нас сегодня продолжается. Наш гость сегодня Николай Борисович Смирнов, министр энергетики ЖКХ Свердловской области. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, во-первых, хочу вас поздравить с Днем работника ЖКХ, который отмечался у нас вчера в воскресенье, судя по всему, да?
Да.
Ну, я думаю, что вы сегодня отмечаете уже в рабочем, так сказать, порядке. Вот, и вас, и всех ваших коллег и подчиненных, в общем-то, и подопечных.
Большое спасибо.
Да, ну и, конечно, мы сегодня будем обсуждать с вами разные совершенно новости, которые касаются ЖКХ и, ну, ЖКХ преимущественно, конечно же, да. Я бы, знаете, с чего хотел начать? Одна из вещей, которая вот тут, по-моему, вас процитировали, да, на прошлой неделе, что не мусорная реформа, а вы как призвали сменить акценты, реформа экологическая, вот то, что сейчас происходит. Можете объяснить, почему?
Ну, действительно, задача этой реформы же не только и не столько организовать вывоз мусора на полигон. Задача навести порядок в окружающем нас мире. Ведь, когда, вспомните, ну, зимой-то ладно, мы приходим, все красиво, белое в лесах и так далее. А когда весной или летом приходим в парки, скверы, в леса, мы видим огромную кучу мусора, которые из года в год растут, даже несмотря на то, что муниципалитеты выделяют большие деньги на ликвидацию таких несанкционированных свалок. Поэтому то, что сейчас реализуется в рамках федерального проекта «Экология», это действительно экологическая реформа, которая нацелена и на ликвидацию несанкционированных свалок, это и нацелена на изменение экологического сознания нас, как жителей города, области, страны. Поэтому я бы еще раз подчеркнул, что это все-таки экологическая реформа.
Ну, смотрите, но экологическая реформа получается так, что началась с повышения тарифов. Ну, это как бы... Я сейчас, поймите, пожалуйста, меня правильно, да, привожу народное, ну, как бы восприятие всего этого, да. И тариф повысился существенно, надо сказать. Мы понимаем, что, да, это все сейчас должно быть по-другому, все перераспределено, там, утилизировано и так далее. Но люди пока, как мне кажется... Я знаю, что вы ведете очень активную разъяснительную работу по этому поводу, но тем не менее.
Ну, давайте говорить честно, и я думаю, здесь вы не дадите мне соврать, экологическая реформа началась 3 года назад. Мы с вами даже в этой же радиорубке, если можно так и назвать, в течение последних 3 лет неоднократно поднимали этот вопрос. Просто все жители почувствовали только тогда, когда получили квитанции.
Внезапно, да-да-да, вы правы.
То, что нормативы утверждены 1,5 года назад, об этом мы с вами здесь обсуждали, было известно. Приблизительную величину платы жителей мы озвучивали почти год назад. Угу. Поэтому мы разъясняли, для чего и почему. Ну, не знаю, может, это наш менталитет, пока мы не почувствовали, что вот да, мы сегодня должны пойти и отдать эту сумму денег, которую мы где-то когда-то слышали. Мы так явственно это не понимали. Угу. Но в другой момент, наверное, все как-то думали, это будет потом, это будет не у нас, это будет где-то в другом месте. Но затягивать...
Или пронесет, обойдется.
Да, но затягивать дальше нельзя. Мы все прекрасно видим, что было в прошлом году в Челябинской области, когда просто мусор перестали вывозить, потому что по тем расценкам, которые заложены в жилищные услуги, это невозможно выполнить услугу. Мы видим, что происходит и в других субъектах. И в целом я могу сказать, что экологическая реформа, которая... На практике, повторюсь, на практике началась с 1 января текущего года. В принципе, если не брать величину тарифа и норматива, и не брать выставление завышенных, вернее, неправильно, неточных показаний по количеству проживающих жителей в северной части Свердловской области, в плане сбора и вывоза твердых коммунальных отходов она дает свои результаты. Mm-hmm. В отличие от многих субъектов Российской Федерации, у нас не случился коллапс при переходе с одной схемы на другую. Здесь и министерство, и органы местного самоуправления очень четко отработали эту схему, что даже при смене подрядчиков, которые вывозят мусор, не произошло никаких сбоев. Это мы увидели, то, что на полигоны стало поступать твердых коммунальных отходов на 20% больше, чем за прошлый период аналогичный. Это значит, это тот мусор, который не оказался в лесах, оврагах, а именно привезли на полигоны.
То есть это то, что раньше просто не
это
довозили,
то,
да?
То, что не довозили. Mm-hmm. И с одной стороны, когда говоришь, ну что такое 15-20%? Вот мы рассматривали этот вопрос в Нижнем Тагиле с жителями. И говорит, ну подумаешь, там 12-15% привезли на больше. Что это? Это 35-40 тысяч тонн мусора в год. Представьте, вот этот объем будет на полигонах, будет далее сортироваться, а не оказываться в тех местах, где мы гуляем с нашими детьми и внуками.
Ну да, 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 хорошо. Смотрите, насчет коллапса соглашусь с вами, что у нас его действительно не произошло, и многие по себе даже не заметили как-то, знаете, ну просто там, как было, в принципе, так и есть. Я вот каждое утро у себя наблюдаю, там в 5:30 у нас приходит мусоросборочная машина, вот, и они как раз-таки вот все там собирают. Но смотрите, может быть, еще такая вещь. А, кстати, еще одна вещь, да. Та самая компания «Рифей», которая обслуживает в том числе Нижний Тагил, один из трех региональных операторов, которые у нас сейчас есть в регионе. Скажите, пожалуйста, а что произошло там? Почему такое большое количество неверно выставленных там квитанций? Я правильно понимаю, что есть еще и закон о персональных данных, в который мы тоже упираемся, да, и не могут точно посчитать, сколько где живет людей, чтобы выставить данные?
Действительно, каждый из операторов, скажем так, пошел своим путем. Кто-то заключил договора с теми расчетными центрами, которые оказывают услугу по начислению, у которых есть базы данных, uh-huh, да, и вот это и ТБОК-сервис, это ему спецавтобаза, и мы видим, что в этом случае, если и есть отдельные недостоверные данные, то они носят единичный характер, и чаще всего по сельским территориям, то Рифей с целью снижения тарифа, здесь надо говорить, объяснять почему, uh-huh, принял решение, что эту функцию будет выполнять их расчетный центр, который находится на их содержании.
То есть мы все сами хотим.
Да, будем это делать сами. И та база данных, которую они получили, ну, я не знаю, каким образом они ее получали, да, она оказалась, ну, скажем так, в среднем 4-5-летней давности. За это время где-то родились, умерли, уехали, uh-huh, и так далее, и так далее. Поэтому вот эта недостоверность и выявилась. У нас, к сожалению или к счастью, есть так называемый закон о персональных данных. У нас самые точные персональные данные находятся в паспортном столе. Это единственное место, где можно получить эти данные. Но по закону о персональных данных паспортные столы не имеют права давать коммерческим организациям. Именно поэтому произошел сбой. Но я еще раз повторю, вот за эти 2 с небольшим месяца задача была поставлена к 1 апреля отрегулировать все вопросы и по Северному Кусту. Я думаю, что после апреля месяца, вернее, в апреле месяце уже такой системной проблемы она не будет. Кроме того, мы здесь совместно с главой муниципальных образований, здесь я хотел бы поблагодарить всех глав, которые, увидев эту проблему, подключились и оказали содействие региональным операторам в получении тех или иных, тут я не могу сказать персональных данных, той или иной информации о количестве проживающих, да, это уже не персональные данные.
Ну, в общем, да.
И здесь я уже вижу, что в квитанции, которые сейчас начали выставляться за февраль месяц, они уже не вызывают такого шквала вопросов по достоверности данных. Ну, а апрельские квитанции, они, думаю, уже будут
вычищены. Слушай, ведь в Нижнем Тагиле, насколько я понимаю, вообще доходило до того, что там чуть ли не бунты хотели устраивать, да, по этому поводу. Дай бог, там все обойдется, но тем не менее. И собирались выставить, насколько я понимаю, квитанции уже правильные к апрелю месяцу. Ну, то есть до апреля, в принципе, осталось не так много.
А так и будет. Мы уже видим мартовские квитанции, что они, если конкретно по Нижнему Тагилу, они уже практически все достоверные. Мы уже не видим сейчас жалоб. Но если будут, то они будут единичные. Еще раз повторюсь, это в основном по частному сектору, да, где коммунальные услуги не оказывались, за исключением электроэнергии. Угу. Поэтому я думаю, повторюсь, что к апрелю месяцу, как системный вопрос, это будет полностью снято.
Смотрите, коль скоро вы упомянули частный сектор, не могу не спросить, потому что вот несколько человек, с которыми я пообщался, которые живут в частном секторе как раз-таки, да, ну, кто-то генерирует мусор, кто-то, вот тут ходили истории, генерирует там, не знаю, 5 килограммов мусора в месяц всего лишь на семью, на целый большой дом. У кого-то хозяйство и, в общем-то, практически безотходное производство. И при этом, с учетом также прописанных у них там, допустим, в домах того количества человек, которые прописаны, да, им приходят весьма такие немаленькие квитанции. У меня там дядя, например, с этим столкнулся, который также, у которого свой дом, и который, ну, практически ничего не генерирует, никакого мусора. Вот у него там все в хозяйство, так сказать, идет. Вот им что делать?
Ну, первое, что я хотел бы сказать, что нормативы, они взяты не с потолка. Они не рассчитаны где-то на бумажке. Это фактические замеры, которые в течение более чем 1 года проводились в муниципальных образованиях.
Ну, как вы правильно сказали, 3 года готовились. Да?
Да. Поэтому они были заранее вывешены. И жители, и юридические лица, о которых мы не говорим, но для них тоже, для некоторых был шок, когда они принесли платежи. Когда мы им говорим, извините, 1.5 года у вас был вопрос, чтобы снять, было время, чтобы снять этот вопрос. Сейчас единственный вариант это, причем скажу, это проблема не только Свердловской области, потому что нормативы потребления для сельской местности, они вызывают вопросы у многих. Потому что это рассчитано под определенные по той методике, которая утверждается на федеральном уровне. И вот в апреле месяце мы ожидаем, что Министерство природных ресурсов Российской Федерации утвердит новую методику, где будет более мелкая градация и по численности проживающих в населенных пунктах. Мы ожидаем, что это будет отдельно выделена категория дома с печным отоплением. Мы понимаем, что...
Что они сжигают, сжигают там больше мусора. Ну, да.
И в результате, по новой методике, когда будут определены новые нормативы, мы ожидаем по некоторым категориям граждан снижение и существенное по объему оплаты.
И, возможно, некий перерасчет даже, да?
Нет, перерасчет обратной силы не имеет. То есть с того момента, когда будет определено.
Угу. Ну и как мы знаем, еще сейчас большая категория граждан есть такая, которые сейчас же люди стали, знаете, прописаны в одном месте, живут в другом, и бегают за справками в свою управляющую компанию. Да? Это массовое явление?
Не массовое. Вот мы взяли, специально запросили МФЦ, да, с которым в тот же самый РФЕ заключил договор, что эти услуги оформляются через МФЦ. Он сказал, что прирост не более 5-7% обращений в отношении того, что было ранее. Поэтому это не настолько большая проблема, которая парализует работу МФЦ или заставляет огромное количество жителей собирать эти справки. Это они, потому что те же самые справки брали и для других коммунальных услуг. Да. Здесь ничего нового
для
не появилось.
Для других целей даже, да, будем так говорить. Николай Смирнов, напомню, с нами сегодня министр энергетики и ЖКХ Свердловской области. Мы прервемся для блока рекламы на радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
Ваш дом на радио «Комсомольская правда».
Я напомню, что наш гость сегодня Николай Борисович Смирнов, министр энергетики и ЖКХ Свердловской области. И говорим мы сегодня и о дне работника ЖКХ, разумеется, и который отмечался вчера, в воскресенье 17 марта. Ну и, конечно же, о экологической реформе, или как она в народе закрепилась пока, во всяком случае, мусорной реформы. Николай Борисович, а можете нарисовать ту самую, знаете, картинку нашего светлого будущего, вот, когда реформа пройдет? Я не знаю, кстати, закладывается какой-то срок на... Сейчас все равно, я не знаю, можно ли назвать то, что сейчас происходит, неким переходным периодом, или, может быть, периодом привыкания, да?
Ну, это, я бы назвал это начальным этапом. Первый период до 2024 года включительно. Что мы видим, что будет к концу этого года? Первое, это то, что у нас будет во всех многоквартирных домах городов организован раздельный сбор мусора, но дуальный, никаких 5-7 ведер в квартирах мы не будем говорить, это будет отдельно органические, отдельно неорганические отходы. Во дворах появятся контейнеры двух цветов.
То есть, условно, пищевые и непищевые?
Пищевые и непищевые отходы, да.
Но мы же это проходили, по-моему, даже в советское время.
Да, поэтому, я думаю, к этому достаточно быстро привыкнут. Наша задача все-таки, чтобы в непищевые отходы кто-то один из дома не вываливал пищевые, иначе затраты всех остальных будут...
И наоборот.
Ничтожны, да.
Ну да.
Вот. К этому времени мы ожидаем, что будет построено от 5-7 мусоросортировочных заводов. К этому времени будет организован как минимум один, но мы думаем, что, и, может быть, и второй начнет свою работу, экотехнопарк. То есть это те... То есть на территории экопарков будут созданы малые и средние предприятия, которые будут использовать те отсортированные полезные фракции твердых коммунальных отходов на переработку, дальнейшее изготовление изделий и их продажу. За счет этого будет снижаться стоимость переработки твердых коммунальных отходов, это будет сдерживать рост тарифов. Кроме того, к этому времени мы увидим... Не к этому времени, мы уже сейчас видим новые мусоровозы, мы уже видим новые контейнеры. Сегодня 4 новых мусоровоза в Полевском приступили к работе. Мы видим, что мусоровозы появляются и в Екатеринбурге, и в Нижнем Тагиле, поэтому действительно новые контейнеры, уже почти 2500 контейнеров поставлены сейчас, и идет сейчас закуп и установки. И мы ожидаем до конца месяца, что общая сумма контейнеров будет достигнет почти 5000. Поэтому... Процесс идет, просто нужно понимать, что невозможно, ну, как в сказке, в Золушку, да, волшебной палочкой, да, и тыква превратилась в карету.
Ну да.
Поэтому тот же самый завод строится от 3-4 лет с учетом проектирования, поэтому вот мы ожидаем, что к концу 2024 года, в начале 2025 мы увидим уже цикл той работы, которую мы На втором этапе будет охвачена вся область, я думаю, вся страна.
Смотрите, а как обычный житель Свердловской области должен увидеть и понять, что вот реформа вершится, или вот она будет уже, например, не знаю, завершена, мусора станет меньше? Вот каковы визуальные, так сказать, признаки? Как вам кажется?
Мусора станет меньше, когда мы будем сами мусорить меньше.
Это тоже, конечно.
Вот, вот это самое трудное. Я бы даже так сказал, что построить завод – это не самое трудное, найти инвестора – не самое трудное. Гораздо труднее изменить сознание нас как потребителя продукции. Да, вот. Мы же с вами почему-то от мешков полиэтиленовых не отказываемся, хотя сознательно понимаем, что это вредит, что надо переходить на бумажные. Кстати, я перешел на бумажные пакеты.
А я тут видел, кстати, в интернет-технологию биоразлагаемого пакета. То есть он есть на вид такие, как полиэтиленовый,
а на самом деле
растворяется в воде. Да.
Мы должны понимать, что мы не должны покупать продуктов больше, чем мы сможем съесть. То, к сожалению, мы видим такое огромное количество органических отходов в контейнерах. Это то, что закупается впрок, но не используется.
Но это же еще и сети выбрасывают, наверное.
Нет, я говорю про контейнеры
про личные,
многоквартирных домах. Когда мы не будем выбрасывать мусор в места, где мы отдыхаем, когда будем приносить на контейнерные площадки выбрасывать, когда мы как участники садоводческого товарищества, да, будем организовывать контейнерные площадки возле себя и туда выбрасывать мусор, а не в лесок, который рядом. Вот это самое сложное. Еще раз повторю, построить заводы это можно за 4-5 лет. Изменить сознание, к сожалению, надо больше.
Согласен с вами. Объясните, пожалуйста, вот такую вещь. Та самая инвестиционная составляющая, которая у нас есть в тарифе на вывоз и утилизацию мусора для Екатеринбурга, насколько я помню, это составляет чуть ли не 46%. Я могу немножко ошибаться,
нет,
да? Поменьше?
Для Екатеринбурга это 46% для Рифея.
Для
Екатеринбурга значительно меньше, потому что в инвестиции здесь только заложены те инвестпрограммы, которые уже реализуются и до начала экологической реформы в Каменск-Уральске и Рефтинском. А если брать Северный Кус, то в рамках инвестиционной составляющей будет строиться, ну, я бы сказал так, самый современный мусоросортировочный завод с оптической сепарацией даже пластика, где будут по цветам, по видам пластика в Краснотуринске. Вот там, да, действительно высокая инвестиционная составляющая, но она обусловлена как раз позволит на более раннем этапе, построив завод, приступить к снижению тарифа. Раз будет построен завод, отсортированные полезные фракции продаются, и тариф снижается. Вот многие люди не верят, что это будет, а не надо далеко ходить.
Да,
вот есть,
объясню, Тюмень. Почему не верят.
Да, есть Тюмень. Завод построен менее года назад. Я могу сказать, что наши заводы будут лучше, потому что мы берем за основу, да, проект ИО, но будем более современно дорабатывать,
модернизировать,
да. Уже сейчас с этого завода закупается стекло, бумага, пластик и другие полезные компоненты. Поэтому мы видим, что процесс начался. Я думаю, что в ближайшее время мы увидим на территории Свердловской области это.
Ну вот смотрите, та самая инвестиционная составляющая, как будто ни было, да, и многие люди волнуются и переживают. Хорошо, я плачу инвестиционную составляющую, я хочу свой пакет акций. Ну, я так условно сейчас говорю, да. И ладно, бог с ним с пакетом акций. Многие волнуются по поводу того, что, значит, мы сейчас оплатим, по сути, строительство заводов, а потом кто-то с них будет получать прибыль.
Ну, давайте так, самый простой пример. Вот мы с вами сидим в одежде.
Так.
Нас почему-то мы не претендуем на акции текстильного комбината, а покупая одежду, мы в стоимости продукции есть прибыль,
ну, да,
которая направляется на модернизацию производства, на строительство новых цехов.
Ну, тут ведь такая штука, можно покупать, а можно не покупать, или можно покупать меньше. А ведь с мусором это носит, ну, такой вид налога фактически получается.
Ну, а то же самое на другие виды коммунальных услуг, на электричество.
Ну да, мы помним, что в воде, в принципе, есть инвестиционная.
То же самое, по воде, в тепле, электроэнергии. Здесь ничего нового, но почему? Ну, это понятно. Любое что-то вот появляющее вызывает такую опасность.
Угу.
Поэтому мы четко можем сказать, что прибыли большой в этой отрасли нет и быть не может, особенно на первом этапе становления. Поэтому здесь все четко регулируется государством. И именно привлечение нескольких источников финансирования, бюджетные и внебюджетные, поможет ускорить экологическую реформу. И когда говорим, что за наши деньги строится, не совсем правильно, да. За нашими деньгами гасится кредит, который берется инвестором на строительство этого завода. Что завод будет в том же самом Краснотуринске построен за 4 года, а возвратность инвестиций до 7, а то и 10 лет. То есть, соответственно, завод уже будет работать, и мы будем постепенно своими платежами гасить ту часть, которая пошла на строительство этого завода.
Смотрите, вот простая совершенно калькуляция выдает такую цифру. Я, конечно, понимаю, что это очень все приблизительно, да, но тем не менее, что у нас в области живет сейчас 4 миллиона 400 тысяч человек, да, население нашего региона таково. Если каждый платит примерно, я подчеркиваю, примерно столько же, сколько в Екатеринбурге, 148 рублей, кто-то больше, кто-то чуть меньше, мы получаем 650 миллионов рублей в месяц. Большие это деньги или маленькие для региона?
Ну, для меня нет понимания, большие или маленькие. Ну, для хорошо, чего-то что, много,
что
для чего-то
сделать?
Мало.
Да, просто для понимания порядков,
ну, давайте так,
тех цифр, которые
собираются. Половину этой суммы однозначно можно сразу убирать. Это сумма та, которая идет на затраты на доставку мусора от квартир, от дома, либо от частных домов до полигона.
Так.
Дальше. Еще процентов 12 – это оплата полигону за утилизацию, за приемку и так далее. Еще несколько процентов – это биллинговые организации, которые разносят квитанции. Mm-hmm. И так далее, и так далее, и так далее. 20% НДС, никто от этого не уходит.
Но... Хотя обещали, что, может быть...
Нет, оно будет снижено, части, но я... mm-hmm. мы сейчас говорим, 150 же, 148 берете сейчас тариф. Когда НДС отменят, снизится. И так далее, и так далее, и так далее. Поэтому говорить о том, что это много или мало, для того, чтобы... раскачать новую систему, это, я считаю, что это недостаточно. И поэтому mm-hmm. именно туда пойдут и бюджетные деньги. Федерация приняла решение по программе экологии выделять средства. В том числе и Свердловская область придут деньги на рекультивацию Широкореченского полигона, Рамильского полигона, на строительство мусоросжигательного комплекса в Новоуральске, который уже в этом году мы планируем начать строительство, и другое. Мы планируем за счет бюджета по конституционному соглашению, в рамках конституционного соглашения построить крупный мусоросортировочный завод в Нижнем Тагиле. И еще раз повторю, на самом деле, если показать бюджетные и внебюджетные, на самом деле цифра будет в два раза больше. И именно вот эта сумма как раз близка к тому, которая необходима, чтобы создать новую отрасль. А новая отрасль – это что? Это новые рабочие места, новые налоги на прибыль и так далее, которые пойдут в бюджет, и которые за счет этих налогов будут строиться детские сады, школы, дороги и многое-многое другое.
То есть экономика, которая запускает.
Да, это будет толчок для развития экономики.
А у нас минутка буквально осталась до завершения этого нашего с вами блока. Скажите, пожалуйста, на прошлой неделе в средствах массовой информации появились сообщения со ссылкой на вас как раз-таки о том, что пообещали якобы, что будет снижен тариф как раз-таки на 10-30%.
Действительно, это так. Это будет не одноразовое, это будет поэтапное снижение. Первое снижение мы ожидаем, что будет озвучено в течение... этой недели региональной энергетической комиссии, которая приняла решение в рамках того, что на федеральном уровне принято постановление правительства Российской Федерации о снижении платы за негативное воздействие до уровня 2018 года и заморозки на несколько лет. Региональная энергетическая комиссия пересчитала тариф, и в ближайшее время будет озвучена величина. Следующий этап. Мы ожидаем, что Государственная Дума будет принят закон по снижению налога на добавленную стоимость. Это следующий этап. Параллельно с этим, по поручению губернатора Свердловской области, рассматривается вопрос по снижению платы налогов на имущество, на землю и на прибыль, то есть это региональные налоги. Это следующий этап снижения. Я думаю, это будет в течение этого года все принято. И мы, о чем мы с вами говорили, что в апреле месяце будет принято на федеральном уровне новая методика определения нормативов накопления после его пересчета и замеров. Следующий этап. Вот суммарно я ожидаю, что для различных категорий граждан, для различных населенных пунктов снижение произойдет от 10 до 30%.
Николай Смирнов, напомню, с нами сегодня министр энергетики ЖКХ Свердловской области. Мы прервемся для блока новостей. Продолжим через пару минут. Не переключайтесь.
Ваш дом на радио. Комсомольская правда.
И наш эфир продолжается. Напомню, что наш гость сегодня министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Борисович Смирнов. Говорим мы сегодня об экологической реформе, ну, в том числе, разумеется. Не могу не задать вам вопрос. Я понимаю, что, может быть, ну, как говорится, мы не комментируем, мы одни чиновники не комментируем заявления других чиновников, но вы знаете, наверное, на прошлой неделе прозвучало громкое заявление руководителя Федеральной антимонопольной службы ФАС Игоря Артемьева о том, что, мол, тарифы завышены там чуть ли не на 100%, да. Правда, он не пояснил тарифы на что конкретно, да, то есть с одной стороны. С другой стороны, у нас вот пару недель назад здесь на вашем месте был господин Соболев, зам председателя региональной энергетической комиссии, который рассказал вообще о методике принятия решений по тем или иным тарифам, о том, какую, там, какую проверку они проходят, что это коллегиальное решение. Я ему тоже не могу не верить, понимаете? Но все-таки кто прав, кто виноват. И с другой стороны, опять же, с третьей стороны, какое-то время назад было сообщение о том, что мы уже платим там гораздо больше, чем 100% за те ресурсы, которые получаем.
Ну, комментировать высказывания федеральных чиновников, я считаю, может быть, только федеральный чиновник здесь.
Да, но никто ему не возразил, понимаете?
А вот как раз неправильно. Уже в интернете, уже и в СМИ появилось выступление Мутко, это вице-премьер, который как раз коррелирует в том числе и жилищно-коммунальное хозяйство, которое ну, достаточно аккуратно, но возразил о том, что, ну, во-первых, со стороны ФАС, который является методологом расчета тарифов, это высказывание некорректно, а второе, действительно было показано, что не совсем корректно было высказывание. Во-первых, есть тарифы, есть платежи. Второе, что действительно в большинстве случаев даже тарифы, которые установлены, не покрывают себестоимость этой услуги. Проблема в том, что действительно тариф можно снизить в том случае, если будет вложено, и там даже приводил цифры, в десятках триллионов рублей для того, чтобы модернизировать жилищно-коммунальное хозяйство, заменить все сети, построить новые котельные, построить новые очистные. В этом случае возможно снижение тарифа.
Та самая инвестсоставляющая.
Либо инвестсоставляющая, либо прямое бюджетное финансирование. Говорить, что сейчас тарифы завышены в два раза, я здесь поддержу, и профильного нашего министра Якушева и вице-премьера Мутко, что однозначно завышение тарифов, уж тем более в два раза нету. Да, возможно, мы видим в некоторых случаях нарушение в начислении платежей. Да.
То есть такое бывает?
Такое бывает, и государственная жилищная инспекция это отслеживает, наказывает и заставляет проводить перерасчеты. Но о том, что региональная энергетическая комиссия в субъектах Российской Федерации, подчеркиваю, их у нас 80, которые работают по методике, утвержденной ФАС, ну и все они нарушают, ну, не совсем правильно. Кроме того, тот пример, который был переведен, здесь уже как я специалист могу сказать, что он абсолютно некорректен, когда говорится, что стоимость холодной воды в различных регионах различная. Ну, во-первых, извините, давайте возьмем нашу Свердловскую область. Например, Североуральск, который берет чистейшую холодную воду из подземных источников, которая не требует очистки и транспортировка от места подача воды до потребителя составляет порядка 2-3 километров.
Или это близко.
Это близко, да. Или возьмем Первоуральск, где поставка воды идет 72-74 километра из нижесергинских источников и требует дополнительной очистки. Не может одна, в этом случае одинаковая быть цена. Кроме того, и загрязнение воды бывает разное. Возьмем то же самое Восток Свердловской области, где необходимы огромные затраты на очистки воды, потому что там присутствует практически вся таблица Менделеева. Поэтому здесь я бы так аккуратно возразил бы.
Хорошо. Какое-то время назад, опять же, лет 5, да, мы получили социсследования, я думаю, что они у вас тоже были. И по ним сфера ЖКХ, ну, знаете, так, собирательно очень общо, была названа одной из самых там, больших горячих точек, таких вот проблемных, там, болезненных, что ли, моментов. Да? А как вам кажется, за это время, там, ну, условные 5-7 лет, что поменялось в нашем регионе в этом смысле? Ну, вот как вы сами видите это?
Во-первых, можно так сказать, что она стала менее проблемной, наверное, да, но незначительно, потому что с развитием общества увеличиваются и потребности. Ну, если брать не только Екатеринбург, да, мы говорим за всю область, ведь во многих населенных пунктах у нас не было воды, ни холодной, ни горячей, централизованной. Она появилась сейчас, потребность по уже качеству воды. У нас были перебои с началом отопительного сезона. Даже здесь, я помню, мы с вами перед ноябрьскими праздниками обсуждали, как же люди будут в холодных квартирах.
Ну да.
Сейчас вопросы, эти вопросы решаются в первой декаде октября. Если мы видим, что за 5 октября, что где-то какие-то дома без отопления, для нас это нонсенс. То есть меняется. Понятно, что вот новые изменения, которые каждый год практически происходят, они держат эту отрасль на острие. Да? Давайте вспомним. Капитальный ремонт. Мы все говорили, да. Все пропало, кошмар, что творится. Система выстроена, работает. Я уверен, вот, кстати, мы недавно отмечали 5-летие фонда капитального ремонта. Смотрите, отремонтировано почти 6 тысяч домов, заменено более 1600 лифтов. Система работает. Я уверен, что через 5 лет то же самое мы будем говорить и про систему сбора и утилизации твердых коммунальных отходов. Поэтому отрасль динамично развивается, у нее есть новые вызовы, правомерное недовольство жителей качеству услуг. Я еще раз говорю, что есть эти вопросы, которые необходимо решать, но невозможно разово решить все. Тот износ, который и не ремонт, который был в 90-е, 2000-е года,
оно действительно до сих пор сказывается.
Оно очень сильно подкосило отрасль. Второе, это отрасль подкосила неплатежи. Извините, в настоящее время неплатежи внутри отрасли со стороны потребителей услуг превысило 12 миллиардов рублей.
По региону?
По региону.
Кошмар.
Из них почти 8 миллиардов, ну чуть меньше 8 миллиардов, это жители не заплатили. Представьте, если вот сейчас разово в отрасль 12 миллиардов вернуть эти средства.
Ну да, это существенно.
Это очень сильно поможет.
То есть, смотрите, если посмотреть, опять же, на перспективу, куда это может развиваться? Ну, то есть, вот отрасли ЖКХ. Я правильно понимаю, что, например, одна из вещей, ну, которая вот точка роста, так сказать, да, это, например, замкнутый цикл, или закрытый цикл, как он называется, контур, вернее, по отоплению.
Закрытая схема, система отопления.
Да, совершенно верно.
Действительно, это одно из направлений для населенных пунктов, которые позволят повысить качество горячего водоснабжения. Это не снизит тарифы, повторюсь, не надо ожидать, что при этом снизится или существенно снизится тариф, но повысится качество. То есть сейчас уже как раз акцент делается в системе жилищно-коммунального хозяйства не на количество, либо наличие услуги. Практически услуга-то оказывается уже везде, а именно на качество услуги. Вот я считаю, что мы переходим как раз к следующему этапу, это оказание качества услуг. И здесь вопрос же еще и к собственникам жилья. Извините, если мы не будем содержать в надлежащем состоянии свое имущество, то даже та услуга, которая придет к дому, она не может быть получить в квартире уже надлежащего качества. По той же самой холодной воде, с очистных сооружений она выходит идеального качества. На Западе такой нет, прицентрализован. Пока доходит по трубам, а тем более по внутридомовым, качество существенно снижается.
Хорошо, да. В том, что касается, кстати, работы управляющих компаний, видны подвижки какие-то за несколько лет? Мной, например, замечен. Я скажу честно, как простым обывателем, потребителем, что называется, да, я видел один из примеров, как, знаете, там за 3-4 года работы управляющей компании, одна из управляющих крупных компаний прямо кардинально поменяла свое качество работы. Не идеально, стало не идеально, но настолько лучше, чем было, что, конечно.
Ну, сказать так, что я в целом удовлетворен работой управляющей компании, не совсем правильно, да? Но в целом, во-первых, могу сказать, что первое, такого беспредела, который был лет 7-8 назад.
10 где-то.
Даже, да, 10 лет назад, такого нету однозначно. Здесь департамент жилищного, сейчас и строительного надзора путем лицензирования навел порядок. Второе, все-таки, это то, что в отрасли, в жилищном, да, сегменте осознали, что если мы хотим работать, мы должны работать по правилам, установленным государством. Если мы не хотим работать по этим правилам, работать не будут. И здесь, с одной стороны, органы власти, это исполнительные и органы местного управления, с другой стороны, и жители, как собственники, оказывают давление на управляющие компании, и ТСЖ, их тоже не надо отделять, да, которые оказывают эту услугу. И я думаю, что действительно за последние, правильно вы сказали, 3-4 года произошел перелом. Ну, а дальше, я думаю, это будет только наращиваться.
Ну, отлично. Не могу не задать вам вопрос, знаете. Не хотелось, конечно, так поступать, что начали за здравие, закончили за упокой, но тем не менее. У нас самый конец прошлого года ознаменовался, вы знаете, трагедией. Это был взрыв газа в Магнитогорске, да, бытового. И очень много разговоров на этот счет ходило. Там, что произошло, это уже отдельный вопрос. Как вам кажется, вам, специалисту этой отрасли, стоит ли нам, не знаю, там, упираться и переводиться всем на электроплиты в домах?
Во-первых,
и отказываться
нет,
от газа?
Вопрос решается гораздо проще.
И, кстати, надо сказать, простите, что перебиваю, проблема-то, я не скажу, что массовая, но нет-нет, там раз в месяц где-то такие взрывы происходят, к сожалению.
Во-первых, перевести, я просверлил голос, перевести все газовые
дома,
плиты
дома.
Или дома на электро невозможно. Это надо увеличить почти в полтора раза производство электроэнергии в Свердловской области. Соответственно, провести дополнительные линии электропередачи, в том числе и по дому раскидать. А внутри домовая разводка за счет средств собственников. Дальше покупка электроплит тоже за счет средств собственников. Это нереально. Решается несколькими достаточно решительными мерами. первое, на мой взгляд, и мы такое предложение направили на федеральный уровень, то есть вернуться к лицензированию организаций, которые занимаются этой деятельностью. Mm-hmm. В настоящее время только в Свердловской области 84 организации, которые имеют право. Они по факту заявляются, и все. Когда мы будем жестко контролировать, число организаций будет меньше, будет более качественное обслуживание. Второе, увеличить деаэрацию газа, соответственно, запах более явно чувствительный. Угу. Сразу реакция. Третье, это все-таки более жесткие требования к собственникам и нанимателям жилья за недопуск на обследование.
Ну да, да.
Я считаю, вот эти три момента решаются, и вот эти случаи, которые вы перечисляли, они, это будут единичными.
Николай Смирнов, напомню, с нами сегодня министр энергетики и ЖКХ Свердловской области. Николай Борисович, еще раз вас и ваших коллег с праздником.
Большое спасибо.
Работника ЖКХ. Это радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами, друзья, не переключайтесь.
Ваш дом на радио «Комсомольская правда».